Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. В эфире программа «Умные парни». И с нами сегодня лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Здравствуйте, Владимир Владимирович.
Добрый день.
Давайте начнем с вот чего. Россия под санкционным давлением. Премьер-министр Дмитрий Медведев уже говорит об экономической войне с Соединенными Штатами. Для начала разберемся в терминологии. С термином «война». Вы согласны или нет?
Конечно. Если нас начинают блокировать по всем информационным каналам, в дипломатической сфере, по всем экономическим направлениям, ну, по всем, это практически все элементы, что это не только экономическая война, но это как бы вот намек на то, что после этого могут быть и другие события, еще хуже, чем экономическая война.
Мы как будто бы разбрасываемся терминами. Война, не война, ну, давайте заявим о том, что мы уже с кем-то воюем. А мы с кем воюем-то сейчас и за что?
Нас главный противник — США. Европа старая, она, как говорится, лежит, бабушка, она никакой угрозы не представляет. Китай — наш партнер и друг. Вот. На юге у нас тоже есть наши сторонники: Турция, Иран, Сирия, Ирак и многие другие страны. А вот США — это вот агония, агония страны, которая не хочет согласиться, что она уже не первая. Нельзя же, Трамп говорил, first again. Снова быть первым. То есть он хотел бы, great, но он уже понял, great again и так далее. То есть вновь стать главной, вновь первой, вновь великой. Это вот болезненное состояние. Это нарциссизм, когда вот и человек хочет, чтобы о нем говорили, что он умный, красивый. Так и страна, вот Америка, в этом плане она опасна. Самое опасное государство. Еще в 1948 году Америка травила греков газами. И никто об этом не вспоминает. А когда в Лондоне какой-то чудак где-то чего-то надышался, и все валят на Россию, во Вьетнаме распылено были 1000 тонн напалма этого, и оранж, такой газ страшный. То есть по указке США Ирак против курдов применял. То есть все вот 70 лет американцы потворствовали и провоцировали применение химического оружия.
Мы-то за что воюем, Владимир Вольфович?
Мы воюем за то, чтобы у них поломать сценарий нашего дальнейшего какого-то расчленения, в любом случае снижения нашего. И задача какая? Клинтон сказал: мы, говорит, вас оставим, Россию, жить будете, но без всякого величия. Так вот, как обычная средняя страна, как Польша. Вот так, пожалуйста. Вот это в этом плане же они конкретная цель ставят. Они же давно ставили задачу отделить Украину, Прибалтику, Кавказ. Все же сделали уже. Поэтому это все налицо. Поэтому впереди, конечно, у усиления конфронтации и в конечном итоге вооруженный конфликт. Это неизбежно. Годы они уже сами определили. 24-26, когда случится эта война. Ибо иначе они проигрывают полностью. После 30-го года они переходят вниз, на несколько позиций.
Кто с кем воюет? Соединенные Штаты с Китаем, Соединенные Штаты
Они будут провоцировать.
Россией.
Сами они никогда не воевали. Их задача — столкнуть. Вот сейчас они уже немножко сделали. Так. Украина, Россия, Донбасс. Больше 10 тысяч убитых уже. Больше 10 тысяч. Так они будут делать в следующий раз. Попытка столкнуть исламский мир. Вот Афганистан, талибы. Они же уничтожали нас, талибы. А потом они же выбились и стали биться против Америки, как сегодня. Вот с Китаем они нас на Даманском стравили, но до конца не пошло. Вот втянули нас вот Ливия, Сирия, Ирак тоже. Турцию провоцировали на войну с нами. То есть они постоянно, на Югославии они думали нас как-то так задеть тоже. Бомбят и бомбят сербов, а Ельцин ничего не делает. И сейчас вот это те же самые три фронта: исламский, китайский и европейский.
Вы так спокойно, Владимир Владимирович, это описываете.
Как я специалист.
Это прекрасно, но вы знаете, после подобного рода заявлений необходимо мгновенно перестраивать всю экономику, ставить ее на военные рельсы, готовиться к долгому противостоянию, мобилизовать все возможные ресурсы, изъять у народа населения джипы для того, чтобы была возможность у армии перемещаться беспрепятственно. Вот это нужно делать уже сейчас тогда, почему нет?
Нет, потому что это будет лишняя трата ресурсов. Пока 22 июня не подошло еще.
Нет,
и так сказать, на границах России не стоит никакая армия. Поэтому это рано, это нужно иметь в виду. И иметь в виду, что это не американские войска вторгнутся в Россию, как немцы были 22 июня. А они столкнут нас с кем-то. Это Украина, может быть, Средняя Азия, что-то такое, Ближний Восток. В этом плане мы должны разгадать их планы. Вот если бы я был бы в Кремле, а я 6 раз пытался это сделать, то в марте 14-го вся Украина была бы свободна полностью.
Да вы там регулярно бываете, поэтому отделять вас от Кремля как-то...
Я имею в виду в качестве хозяина, а как гости это не то совершенно. То есть не было проблемы уже. Вот это было бы решено. Или Грузия, вот 10 лет исполняется. Вся Грузия должна была быть освобождена 10 лет назад, и вслед за ней Армения, Азербайджан. Вот был порядок наведен, Закавказский регион закрыли. 14-й год. Закрываем Украина и Молдавия, и потом смотрим дальше. Вот, может быть, что-нибудь в Средней Азии предложить им. То есть задача какая наша? Восстановить границы СССР. Это граница безопасности для нас. Но слово СССР людей немножко тревожит.
Да.
Давайте назовем Российская Конфедерация. Самая широкая автономия для всех. И у Москвы будет только 7 вопросов. Оборона, внешняя политика, финансы, транспорт, связь, энергетика, экология.
Это ключевые вопросы.
Да, но они зато на местах все остальные. Образование, медицина, бизнес, что хотите, то и делайте. Вот, поэтому мы должны предложить это. Мы предложили формулу «Русский мир». Это хорошо. Вот мы 11 августа мы с моими партийными товарищами предложили еще один вариант. Вот такое движение создать на базе наших народов СССР, земляки. Мы все земляки, без национальности, без религии, без границ, без таможни, признание всех документов, всех языков. Наше пространство от Камчатки, от Чукотки до Киева и Кишинева, или от Мурманска до Ташкента, там, и Дюшанбе.
То есть, пожалуйста. Без Варшавы.
Да, Варшава зачем? Они самые мерзопакостные. Они устроили Вторую мировую войну, они провоцировали и в Первую мировую, то есть они везде были против нас. Это была ошибка царя, когда нужно было брать на юге что-нибудь, а не делить Польшу с Австрией и с Пруссией. Это ошибка. Мы ошибку сделали ведь по итогам Второй мировой войны. Черчилль предлагал ей: давайте Норвегию вам отдадим, а вы Польшу отдайте им. Мы все Польшу отдали, но сейчас Норвегии нет. Это вот отсутствие, значит, дальновидности у наших кремлевских сидельцев. Позже при Брежневе еще раз было предложение США: сдайте Кубу, мы вам сдаем Финляндию. Сейчас бы Кубу все равно мы потеряли. И брат Фидель умрет, и там будут другие люди. Там не будет коммунистов, ничего этого не будет. Потому что коммунисты — это мрак. Их нужно запрещать везде, судить везде. И, так сказать, левые силы — это только лишь порождают фашизм. Это опасно. Поэтому вот, пожалуйста, мы без Норвегии, мы без Финляндии. Но потеряли Польшу, потеряли Кубу. Поэтому надо уметь делать. Вот это русское пространство, русский мир пугает кого-то. О, русский. Только русские, что ли, будут? А мы общее пространство. И лозунг движения: мы все земляки. Это мы дали вам, нам, вам на весь 21 век.
А как же я за бедных, я за русских? Вот это все уже устаревшие лозунги?
Это нет, ничего это не устаревшее. Это все локально для оперативного явления, для какой-то избирательной кампании. Я вам говорю о историческом, о глобальном, о концептуальном. Концептуально мы все земляки, а мы как были за бедных, так и остаемся. И за русских так и остаемся. Ну, нельзя же долдонить одно и то же. Нам нужны чиновники хорошие. Кто чиновников готовит нас хороших? Институт мировых цивилизаций. МГИМО готовит? Нет. Этот, институт управления? Нет.
Вы же сейчас в МГУ преподаваете.
Я штатный профессор МГУ.
Да,
там есть целый факультет управления. Но это они готовят, но нужно другого качества. Почему до сегодня мы отстаем?
Не, ну готовят сейчас под танки бросают. А? Смотрите, сейчас готовят под танки бросают.
Ну, это
с обрыва тоже.
Это другой вопрос. Я имею в виду чиновник-организатор. Понимаю. Не коррупционер, а организатор. Вот я буду читать лекцию в МЦ 1 сентября. И надеюсь, что мы дадим стране лучших чиновников.
Владимир,
единственное мы такие, никто другой не может. Пожалуйста.
Вернусь к идее конфедерации, да, землячества, если хотите. У нас есть сейчас такого рода своеобразная конфедерация, назовем это наше союзное государство с Республикой Беларусь,
да,
или наш таможенный союз.
Да.
Это тоже своего рода...
Евразес.
Да-да-да.
Все есть, да.
Но... Как показывает практика, даже вот с этими ближайшими нашими государствами и соседями мы выстроить отношения до конца не можем, не получается. Лукашенко все время на нас обижается, обвиняет нас в варварстве, в недобросовестной конкуренции, это его последние заявления. Так мы можем вообще сейчас вот на наших ближайших союзников и соседей, в принципе, полагаться в этих обстоятельствах, как вы говорите, войны фактически?
С ними, со всеми? И наши, они договориться не смогут. Это все бывшие коммунисты. Путин, Медведев были членами КПСС, Назарбаев, Лукашенко, Рахмон. Все это бывшие коммунисты. Они никогда не договорятся. Ибо для им неприятно, что рухнуло само понятие социализм, коммунизм, и ушла в небытие КПСС.
Давно уже не коммунисты они, Владимир Владимирович.
Да какая разница, но они были. Это же остается. Это шрам. Это как бы травма. И так далее.
Вы тоже октябрёнком были, ничего.
Но я, это разные вещи. Это одно дело концепция, а другое дело там октябрёнок, комсомольцы. Они стратегически не понимают смысл России. Они все еще братская помощь, они интернационалисты.
Да.
В этом плане они не годятся. Вот Каспий разделили на пятерых.
Да.
А было на двоих. Кто допустил это все? Горбачев, Ельцин. Наказаны? Нет. Это наш был Каспий. Это мы там нефть нашли. И бакинская нефть наша, и туркменский газ наш, и, так сказать, казахстанская нефть. Все это наше, общее. Не в смысле наше, вот мое. А было общее для 300 миллионов граждан Российской империи, Советского Союза. Вот коммунисты взяли, поделили. Они по-братски, так сказать, все делали. То есть главная ошибка-то деление по национальному признаку, убирать принцип деления страны по национальному признаку. Вот сейчас в России... Давайте создаем 40 губерний, только с географическими названиями. Не Татария, а Казанская губерния. Не Башкирия, а Уфимская. Не Мордовия, а Пензенская губерния.
Идея
и так дальше.
Идея-то не нова, Владимир Вольфович. Вы давно
правильно?
Уже с этой
да,
ходите.
Да. Вот так, я им говорю, что у них не получится, потому что не так устроено государство, не та идеология и не те люди. Давайте людей поменяем. Вот сейчас у нас губернаторский корпус. Меняют, молодцы, на молодых, но медленно. У нас Хакасия руководит Зимин. Он совершенно не может управлять регионом. Он остается. Сейчас 9 сентября он якобы выиграет выборы. Так уберите его быстрее. Нет, Савченко сидит там 30 лет в Белгороде. Королев в Липецке. Опять вы не за то. Система плохая. Если они будут сидеть по 30 лет, там все загниет. Там есть демократия.
Изящно уже ушли. Так чего делать?
В Белгороде есть демократия. Хотя мы что-нибудь слышали?
Конечно, нет.
Ничего нет. Полная, это, кстати... Так сказать, помещик самодур. Все в его руках, никто не пикнет, никто
хозяин,
не.
Хозяин,
ничего такой. Хорошего нету.
Дороги
на этом, рухнула Российская империя. Царь был хозяин и рухнула. КПСС был хозяин, рухнула.
Что с нашей конфедерацией?
Хозяин должен быть внизу.
Что сейчас с нашей конфедерацией-то делать? Когда мы с соседями ссоримся все время, а мы в состоянии войны.
Потому что нет основы для создания наших таких союзнических отношений.
Экономика.
Они Россию рассматривают лишь как. Подоить Россию, как корова. Мы им должны молока выдать необходимое количество, чтобы они питались.
Это прагматика называется.
Нет, это не прагматика, это называется иждивенчество, нахлебничество, жить за чужой счет. В этом их приучили коммунисты, Брежнев. Вот он их приучил так жить, и они хотят продолжать так жить. Иначе они побегут в НАТО.
То есть для того, чтобы с ними выстроить отношения, нужно рассориться окончательно, прекратить им всячески вообще помогать. То есть не покупать их продукцию, не давать в кредиты и так далее, да?
Нет, все делать на взаимовыгодном основании. Если выгодно, обязательно торговать. То есть торговать, вся торговля только на взаимовыгодной основе. Вот мы в Грузии поставили очень дешевую электроэнергию. Чем кончилось? Грузия рвется в НАТО. В Украине поставляли дешевле газ, чем мировой. Чем кончаются? Тоже рвутся в НАТО. То есть это же наша ошибка. Мы хотели, что мы будем их пряниками подкармливать, и они будут с нами. Но те, кто это принимал решение, они забыли, что новое поколение. Никто больше за пряники служить хозяину не хочет. Поэтому сперва уже было в России навести порядок, убрать национальные регионы. Потом убрать их за пределами вот, новые 14 государств. Там договориться. И дальше так идти. Значит, в основе другое устройство, в основе другая идеология, значит, в основе другие кадры. Кадры те же самые, деление по национальному признаку и идеология старая. Вот и все. И поэтому все будем достоять на месте, топтаться будем на месте.
Ну почему? Можно подождать, пока сменится окончательно поколение.
Естественно. Что изменения всегда наступают. В любом случае будут изменения к лучшему, но приходится ждать. Кто-то не хочет ждать. Поэтому я и говорю. Для тех, кто не хочет ждать, что или смиритесь, ждите, или давайте все вместе согласимся вот с этой концепцией. Во-первых, давайте заменим всех, старшее поколение уберем от власти. Вот губернаторы, 35-50, не старше. Давайте это сделаем, уже началось. Ну, до конца доведем, давайте.
Велик соблазн.
То же самое министры.
Велик 35-50. На вас тут же стрелки перевести.
Да не надо. Но я почему? Говорю про министров и губернаторов, исполнительная власть. А общественные организации это никакого значения не имеет. Пусть там сидят до смерти.
Здрасте, приехали. Вы только что сказали, что ЛДПР вообще никакого значения не имеет. Разве это правильно?
Почему?
Ну, так.
Как я сказал? Так.
Вы сказали, общественные организации вообще никакого значения не
имеют.
Я
имею в виду другие. Парламентские партии, а разные общественные организации, где нахождение в руководстве людей старшего возраста никакого значения для экономики не имеет. Вот театров много, и там сидит худрук уже ему 100 лет. Ну, не ходи в этот театр. Тебе не нравятся его спектакли. Есть выбор. А если министр экономики там, или финансов, или культуры, он тот, вы не можете уйти к другому министру. Мы должны... или губернатор. Вот он сидит, все. Я говорю об исполнительной власти, не путайте. А законодательная власть, общественная организация, это не имеет значения к управлению государством. Это культурная сфера.
Позвольте, позвольте.
Да. Что?
Все-таки о политической реформе сейчас вопросы тоже довольно интенсивно ведутся.
Ну?
И в том числе о том, что нашим политическим партиям необходимо обновление, в том числе и коммунистам,
да.
В том числе и про ЛДПР шепотом поговаривают.
Ничего, все чушь, все сплетни. Кремль абсолютно устраивает нынешняя система. Его главная партия «Единая Россия» и три лягушки. Квакают так и безобидные.
Опять
даже не жабы.
Себя. Опять себя
обесценивайте. Я говорю, как есть. Я не говорю, что я лягушка. Я говорю, что их устраивает ситуация, когда есть одна большая партия, которая все решает, и три маленьких, которые ничего не решают. И на которых можно валить все, что угодно. У них нет никакой формы защиты. Поэтому, если вдруг все левые бы объединились, создали бы мощную социал-демократическую партию на базе 10 партий, допущенных к выборам, у них был бы шанс стать мощной второй партией и победить на выборах, получив большинство. Но они это делать никогда не будут. Они разобщены. Потому что все они коммунисты. Там нету чистых беспартийных. Это все члены КПСС. То же самое демократы. Они могли создать большую объединенную демократическую партию. Там все эти яблоко, там эти партии, которые там Гудковы, Мутковы, ну все там 5-6 партий, там партия роста, прочее, прочее. Не хотят. Никогда не объединяться. Это выгодно Кремлю. Поэтому никто никого объединять не будет. А ЛДПР вообще никогда ни с кем не будет объединяться, потому что у нас свое поле, наш избиратель, и мы первоисточник. Мы сами себя создали, и у нас нету партий-партнеров. Мы антилевые. И мы антизападные. Мы хотим быть сами правящей партией, но пока место занято толстосумами, будем ждать и потихонечку подкапывать.
Откуда тогда информация так просачивается, да? О возможном слиянии ЛДПР со «Справедливой Россией»?
Чушь, я говорю, сплетни. Ну, кто-то, нечего делать, и все. Это они хотят, левые, попробовать запустить новый проект. «Справедливая Россия» рухнула, ее нет уже. Она везде питается отходами. Вот кто-то убежал с другой партии, к ним бежит, где-то там идеи у другой партии есть, они это подают как свои. Поэтому справедливо никакой перспективы нету. Вот они боятся полностью проиграть 21-й год, выборы, потому что уже в 16-м получили 6%. Им натянули, у них было 4%. У них было 4% в 7-м году, когда первый раз пошли на выборы. Тогда было 10% проходной барьер. У них было или 8% это было. Да, 7 был процентов проходной барьер. То есть они не набрали, у нас забрали. У нас забрали, у нас было 11%, 3 забрали, у них было 4. Им добавили, и 7 у них было. Вот, пожалуйста. То есть они иждивенцы, у них ничего нет. Поэтому Миронов боится остаться на улице, поэтому он хочет попытаться. Но никто под него не пойдет, и в целом никто не хочет никаких объединений. Сейчас тенденция разъединяться. И должно быть... Ну, как бы личность, человек должен быть на первом месте.
Да.
Люди не хотят идти в какие-то партии, структуры, союзы, поэтому вполне естественно, что ни у кого не получается создать большую партию. Только Кремль, используя государственный аппарат и огромные ресурсы, я имею в виду, допустим, телевидение, все СМИ, огромные деньги. Вот «Единая Россия», побеждая в округах, тратила 200 миллионов в каждом округе. Ну, какая партия может сделать? 200.
Только ЛДПР там, я посмотрел.
Нет, нет, мы могли дать миллион.
Государственное все. Финансирование
миллион.
Неплохое у вас,
Владимир. Я вам говорю, что миллион. До 220 округов мы могли дать 220 миллионов на все округа. Все. А не на каждый. Вы чувствуете разницу? Так
государство миллиарды выделяет на ЛДПР.
1 миллиард.
Мало?
Один.
Мало?
Так это все уходит на содержание партии. А под выборы-то ничего не остается. Нам же на выборы никто ничего не дает.
Хорошо, сами сказали о том, что сейчас нужны лидеры для того, чтобы создать какое-то партию, движение, необходим человек в центре этого движения,
да.
И так далее, и так далее.
Нет такого.
Можно вот
пожалуйста.
Про вас?
Пожалуйста.
Вопрос вам на территории смысла, в том числе, да. Попыталась барышня задать, и вы тут же ей дали такой отворот-поворот.
Да.
Сказали, что вы тут, значит, наговариваете. А она спрашивала-то про преемника вашего, Владимира Владимировича.
Да.
Да, так а...
Считаю недопустимым такие вопросы
Почему?
Спрашивать. А потому что, так сказать, я жив-здоров. Вы как мне говорите, Владимир, да пошел ты подальше.
Ты кто же?
Вот давай другой.
Жириновского нельзя уволить от Жириновского. Все это прекрасно
понимают. Ну и что дальше?
Но с одной стороны Жириновский
вечен,
а с другой стороны нет, Владимир Вольфович.
Кто? Есть. Высшее руководство партии, президиум фракции, члены высшего совета. Пожалуйста, вам. Нилов, Диденко, Дегтярев, Чернышов, Власов, Курдюмов, Деньгин, сенаторы там, Афанасьева. 10 человек.
Масштаб не тот.
Опять не то. Так что, я должен масштаб рожать, что ли? Я что, родильный дом?
Я не знаю.
Вы что мне предлагаете?
Пестовать, раскручивать, готовить конкурентов.
Готовим, пестуем, все делаем. Вы же не знаете.
Да, спасите. Поэтому и спрашиваю.
Я вам говорю, что постоянно 30 лет мы постараемся помочь, так сказать, чтобы люди наши раскрылись, стали более сильнее. И у нас 5 председателей комитетов, пожалуйста, достойные ребята, все хорошо управляют. У нас мощная молодежная организация наша. У нас вуз отдельный есть. Ни у кого в мире нет. Мы создали вуз. И там в прошлом году мы взяли ребят вообще бесплатно на учебу. И выпускники работают в разных сферах. Поэтому у нас все в порядке. Поэтому нами не надо заниматься. Как мы... скорая помощь же не занимается здоровыми.
А с Кремлем
кто заболел, тот и вызывает скорую помощь. Мы скорую помощь не вызываем. К Миронову обращайтесь, к Зюганову. Вот они... Им и под суд идти всем левым партиям, да и они действительно устарели, потому что идеология устарела. Что вы спрашиваете, про Кремль?
Да, с Кремлем договоренности
понятия
есть,
нет, никаких абсолютно. Никто никогда с нами не вступал, ни в какие переговоры, и мы никаких сигналов Кремлю не подавали. Мы есть, какие есть, нам ничего больше не надо. Мы боремся, мы единственное просим, честные выборы. Честные выборы, свободная пресса, независимый суд. В чистом виде основные стандарты либерализма. Либеральная экономика, либеральная демократия, либеральная мораль, либеральные чувства. Но этого нет у нас. Пока у нас страна полукоммунистическая, полудиктаторская, и в этом плане сложности есть.
Слово «либеральное» тоже подзатерлось у нас, Владимир.
Конечно,
Владимир,
у нас
зачастую
все,
несет все
слова.
Негативную коннотацию.
Да, да, и да. Патриоты, и коммунисты, и левые, и правые. Мы весь политический наш лексикон загадили. Это все остатки советского режима. Так что надо зачищать потихонечку, другие названия давать.
Видите, вы
тоже... У нас ЛДПР зарегистрировано как отдельное название, 4 буквы.
Да.
ЛДПР, либерально-демократическая партия, это первое название. ЛДПР, сейчас мы даем еще одну регистрацию, 3-го названия партии. Легендарная державная партия России, чтобы сохранить аббревиатуру. Во всех 3 случаях ЛДПР.
Вы сейчас серьезно?
Расшифровка разная, да. Это же право. Давать разную расшифровку. Остается либеральная демократическая партия России, остается краткое название ЛДПР, и 3-е название тоже сокращенное ЛДПР, но расшифровка легендарная, потому что мы действительно легендарные.
Легендарная,
державная,
демократическая, державная.
Державная, не демократическая, а державная.
Легендарная,
слово «демократ» тоже у нас затюкано. Легендарная державная партия России. И с все время ЛДПР, ЛДПР, ЛДПР.
С нами Владимир Жириновский, лидер легендарной державной патриотической партии России. Да, сейчас новости, после них вернемся, продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:36 в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Владимир Вольфович, пока были новости, возник вопрос. Как все-таки правильнее будет расшифровывать после того, как вы вот эту торговую марку на себя зарегистрируете, легендарная державная партия России? Как правильнее расшифровывать? Либерально-демократическая партия России или все-таки легендарная
державная? Я же сказал, все три названия имеют одинаковую юридическую силу. Это право любой партии, так сказать.
Да, давать. Но вы-то себя как будете при этом расшифровывать?
ЛДПР. Все. Четыре буквы. Кратко. А каждое остальное пускай будет. Либерализм. У нас ведь какая идеология? Немножко либерализм, патриотизм. Социализм, если хотите, так сказать, или социал-демократизм, вот, то есть то, что вот консерватизм, сегодня нельзя, чтобы была узкая идеология, только консерваторы, так это слишком много плохого в нашей жизни, мы же не можем это сохранять, нужно это менять, я говорю, мы против левой идеологии, поэтому вот это немножко левый у нас в плане, что мы хотим все-таки помогать больше бедным, консерватизм сохранять, нужно было Российскую империю или Советский Союз, хотя бы в двух аспектах. Территорию сохранять и большую часть экономики. Но ничего не получилось.
Чуть-чуть легендарности.
Легендарность в том плане, что мы 30 лет в борьбе. Самые первые были. Ведь все, что сегодня имеет Россия на политическом поле, породило ЛДПР. Я не буду вдаваться в историю. Вот последнее. Стал вопрос об отказе доллара в каких-то отдельных торговых операциях.
Да.
Это, например, продажа нефти кому-то за рубли. Ну, мы же сказали, в 12-м году, 5 лет назад, Дегтярев, он сейчас кандидат в мэры, и тогда он был кандидат в мэры. У него в программе было написано, отказ от доллара в расчетах за границей, его высмеивали, его третировали. Как ты что-то говоришь, у нас же во всем мире мировая валюта. А сейчас же все замолчали, заткнулись все. Сегодня эта идея уже реализовывается. Мы уже заключаем с Китаем расчеты в национальных валютах, рубли, юань, с Турции, турецкая лира, рубль и так далее.
Все-таки есть разница между запретить какая? И переходить на расчеты в национальных валютах.
Ну, мы идею дали, что отказываться постепенно в расчетах по международной торговле от доллара. Но вы смели именно это. Как от доллара? Да вы что, разве это можно? То есть они не понимали, что это можно и нужно, самое главное. Если бы мы 5 лет назад начали бы выходить из долларовой зоны, хотя бы в том аспекте, чтобы не держать там наши деньги, в облигациях американских. У нас было больше денег для нашей экономики. Или второй момент взять. Конкретно, что можно делать? Вот борьба с коррупцией. Мы сделали в нашей губернии, где наш губернатор Островский, хотя бы один элемент. Многопартийное управление. Он от ЛДПР, Алексей Владимирович Островский. У него зам от Единой России, второй от коммунистов, но нигде в другом этого нету. Ни в одной губернии больше этого нету. И самый низкий уровень коррупции в Смоленской области на уровне губернатора. Потому что там нету фактов, чтобы было обвинение какие-то. У него ни одного зама в тюрьму не посадили. А в других губерниях замы почти все сидят в тюрьме. То есть мы уже показали. Мы не говорим теоретически, что мы когда-нибудь сделаем. Мы уже сказали, давно убирайте доллар постепенно. Вот такая форма борьбы с коррупцией. Вот такое объединение. Мы же убрали 6 субъектов. Маленькие округа. Там Корякские, там Коми-Пермякские. Это же наша идея. Округа созданы 7, теперь уже 8. Это мы все предлагали. Южное направление активировать. Турция, Иран, арабы. Это все наше. То есть многое из того, что делает Россия сегодня, это программа ЛДПР. Но ни КПРФ, ни справедливой и даже ни единой.
С Турцией все-таки как-то неловко пока объединять усилия, потому что слишком много рисков, Владимир Вольфович. У Турции все-таки свои интересы здесь. Тюркская дуга и прочее, прочее.
Я вам говорю еще раз, что, конечно, у каждого региона свои интересы. И у нас, у Якутии свои интересы, у Дагестана, у Мордовии. Но в любом случае мы что-то делаем общеполезное. Поэтому Турцию не принимают Европейский Союз.
Да.
Она хочет быть в каком-то союзе. И они говорят, примите нас в ШОС. А я говорю, давайте в таможенный союз. Давайте создадим союзное государство Россия, Турция и так далее. То есть они готовы, турки. Они готовы принимать русский рубль вообще к оплате в Турции. Не в международных расчетах, а полностью принимать русский рубль на территории Турции. Они готовы нас принимать по внутренним паспортам. Не только без виз, но и по внутренним паспортам. Вот это же движение вперед. Украина закрывает от нас все, а Турция открывает. У нас с Турцией отношения лучше, чем с Украиной, с Белоруссией, с Прибалтикой и даже с Казахстаном.
Это сегодня, а еще 3 года назад были
хуже. Ну и что? Ну и что?
Хуже, чем со всеми.
Ну и что? Это так бывает. Это специально провоцировалось. Все эти факты, вот такие, как убийство летчика и там еще погиб военнослужащий, это все специально провоцируется, чтобы поломать намечающиеся отношения, партнерства и даже дружбы между Россией и Турцией.
Чуть-чуть вернусь к,
да,
к ЛДПР. Вот налет монархизма какой-то сейчас появился в ЛДПР, или мне показалось?
Что?
Я имею в виду предложение создать монархическую фракцию в Государственной Думе. Это вот тоже в рамках
борьбы с идеологией? Ну, это имеется в виду, что мы слишком быстро и резко потеряли монархический режим. Его нужно было модернизировать, как сегодня Швеция, Норвегия, Дания, Бельгия, Испания. У нас же большинство стран хорошо живущих, это монархические режимы. Саудовская Аравия, все эти Дубаи и так далее. Поэтому надо было сохранить монархию.
Уже поздно, Владимир.
Но мы же не говорим, что возвращаться. Вы что мне все время пытаетесь на чем-то поймать? У вас у всех журналистов желание подставить подножку. Я говорю о прошлом, что мы поломали зря так быстро и под корень. Сейчас, конечно, никто не говорит, чтобы возвращаться к монархическому режиму. Это не нужно уже. Уже 21 век. Но наказать тех, кто убил царя, вот станция Войковская в Москве, это недопустимо, это страшно. Станция названа именем убийцы царя. И в целом убрать Свердловская область, название. Ленинградская область убрать название. Ленинградский вокзал убрать название. Ленинградский проспект. Ленинградское шоссе. Вот в этом плане хотя бы компенсировать тот ущерб, который был нанесен царской России большевиками. Вот можно сделать? Можно.
Наталья Владимировна Поклонская в итоге переходит к вам или нет?
Никогда не стоял вопрос. Никогда. Это чьи-то опять выдумки и прочее, прочее. Скорее всего, они войдут все вместе, и Железняк, и Поклонская, может быть, когда-то вот в новую социал-демократическую партию. Там Семигин может быть, и это вот Родина партия, и Зеленый. Вот о них можно объединить. Они готовы, ибо поодиночке они никто. Поэтому к нам мы никого не зовем, нам левые не нужны.
Но Наталья Владимировна какая же она левая?
Левая в плане того, что она и с коммунистами, и со всеми, как угодно. Вот смотрите, значит, по линии монархии, я уже сказал, речь идет только лишь, чтобы как-то... Ну, вот мы предлагали...
Наказать вину.
Наказать. Ну, да, вот, каждый год, 17 июля, может Государственная Дума вставанием почтить память последнего русского царя. 30 секунд. И один куплет исполняется гимн «Боже, царя храни». 20 секунд. Все. Это дань уважения. Это видели бы дети, школьники. Раз в год. 17 июля. Все, я не говорю о восстановлении монархии. Я говорю о том, чтобы мы чтили память последнего нашего монарха Николая Александровича, значит, Романова. Только в этом плане.
У меня последняя тема.
Да.
Да, это декриминализация 282 статьи, по крайней мере, части 1 282 статьи Уголовного кодекса. Ну, насколько я понимаю, вы горячий сторонник этого предложения или нет?
Обязательно. Только мы шире делаем. Мы предлагаем весь Уголовный кодекс на максимум убрать статьи с лишением свободы по всем направлениям. Оставлять в тюрьме и лишать свободы только убийц, крупных воров, мошенников, наркодилеров, насильников. Все. То есть там, где насилие, обман. Но все остальное, экономические преступления, там, не знаю, налоговые,
Значит, обман, вот там, обман государства.
В чем?
Ну, в том, что люди уходят от налогов, в итоге мы не можем залатать бюджетные дыры.
Но для этого есть штраф. А этот человек умеет работать. Если мы всех бизнесменов за любые нарушения будем сажать, у нас не будет вообще деловых людей. Мы же из этого должны исходить. Поэтому мы и говорим, что в тюрьму это самое жесткое наказание, самое строгое, самое опасное для жизни. Туда только тех, кто сам готов лишить другого жизни. Все остальное нехорошо, это плохо, это ущерб большой. Но для этого есть штрафы, домашний арест, колония поселения, так сказать, подписка о невыезде, еще много-много других ограничений, которые не связаны с тем, чтобы человек сидел в камере и в плохих условиях. В этом плане надо... А тем более 282. Она вообще лишняя статья. Она... Ее можно повернуть как угодно. Ее автор коммунист Илюхин, покойный уже. То есть это вместо 70-й статьи антисоветская пропаганда. Специально коммунисты заложили, чтобы пытаться через эту статью себя защищать. Это страшная статья. И вот там разжигание социальной розни. Ну, национальное понятно. Кто-то кого-то оскорбляет по национальному признаку. Да. Религиозное понятно. А социальное... Вот я выступаю против вас, журналистов. Говорю, там группа журналистов, журналисты какие-то там обманули, лгут, все.
Да, да.
Считается, что я разжигаю социальную рознь к определенной профессиональной группе.
И вам вот тут все приехали. Прощают, Владимир Вольфович.
Да нет, я говорю о людях, а не обо мне. Чего вы все цепляетесь? Я что-то пришел не о себе говорить, а о стране. Уголовный кодекс не действует в отношении Жириновского. А вы все время влезаете.
Это правда, да.
А вы влезаете все время. Я хочу, чтобы он был, уголовный кодекс не был бы, так сказать, смертельным для миллионов наших граждан. Надо убрать эту статью, ибо социальная рознь как угодно может трактоваться. Людей могут хватать, или вот все эти перепостирования. Вот они и используют эту статью, пожалуйста, что вы, то, что вы на свой сайт повесили какую-то там фотографию, какой-то там вид, снимок, вот вы разжигаете какую-то рознь, что это явление экстремизма, радикализма. И людей сажают, сажают, ну разве можно, это чудовищно. Мы
то есть тех людей, которые бы написали, что ЛДПР враги России, вы бы великодушно прощали всегда. Да и что там, призывали бы к уничтожению ЛДПР, например, коммунистов.
Да, ну я вам говорю, что для этого есть другие формы защиты. Но не надо людей... хватать и сажать, потому что он что-то сказал, что-то подумал. Вот, вот смотрите, Александр Третий сказал, Россия для русских. Сейчас скажите это, уже начинают думать, а может быть это действительно 282-я статья. То есть Россия для русских, а остальных что, выгонять будем или что будем делать?
Остальные земляки.
Но это уже вы перевираете. Я вам говорю о том, что на одном этапе какой-то лозунг действует, и он безобидный, потому что император сказал так. А когда мальчишка скажет где-то на улице, то его начинают привлекать к ответственности. Вот этот вот Демушкин. Его за такие слова он сидит сейчас. Пожалуйста.
Не за это, Владимир.
Ну и не важно. Это в комплексе все, понимаете? Вы как прокурор сидите здесь, а вы должны быть как адвокат. Вы хотите, чтобы вас защищали журналистов, а сами нападаете, нападаете, все время нападаете, все время ищете, где там кто у чего, где, как лежит, не так и так далее. Поэтому эта статья должна быть убрана. И мы дважды ставили в повестку дня. Коммунисты против, справедливые против. Вот эти партии, которые говорят, что они за народ, за справедливость, сами не поддерживают, чтобы убрать эту статью. Не поддерживают защиту христиан. Представляете? Вот они. Как остались они атеистами, так и остаются.
Я сразу уточню. То есть статью за оскорбление чувств верующих в Уголовном кодексе вы бы оставили?
Зачем? Я говорю, что мы были авторами проекта... постановление Госдумы о защите христиан. Их убивали на Ближнем Востоке. И кроме нашей партии никто не поддержал. Это смешно просто. Христианская страна, и не хотят... Это же не закон, это постановление Госдумы. Нью-Йорк, Америка выступила. Папа Римский выступил, а Госдума не выступила. Это еще было при Нарышкине в том созыве.
У меня и последний вопрос, а дальше уже переходим к аудитории. 15 августа у нас вот намечен марш матерей в поддержку Анны Павликовой, Марии Дубовик. Это дело вот нового величия. Наверняка тоже следите за этим.
Да.
Вы идете?
Пойдем, посмотрим, где он будет. Им дали разрешение? Пока же неизвестно.
Но то, если будет, то
если
вы идете.
Будет, пойдем, наши депутаты, я обязательно будем. Но если будет. У нас свое мероприятие 22 августа, День государственного флага. Мы говорим тоже про страну, про Россию, про то, что вот расчленили страну незаконно. Это вот будет Суворовская площадь. в 12 часов, пожалуйста, мы сами проводим митинги, ну и туда пойдем. Ну, мы уже получили разрешение, а они, не знаю, получат или нет.
Я предлагаю сейчас уже обратиться к нашей аудитории. Напомню, с нами Владимир Жириновский, лидер ЛДПР. Ну и сейчас будут ваши вопросы. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-888-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Поехали. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день, Владимир Вольфович. Вам здоровья, да. Побольше.
Спасибо.
Продержался на политическом поле. У меня такой вопрос. Не кажется ли вам странным, что под Божий царя храни будут вставать внуки латышских стрелков, чекистов и комсомольские активисты бывшие?
Конечно, спасибо. Неприятно, если они с удовольствием участвовали в расстреле царя, расстреливали белых офицеров. Ведь в Крыму все офицеры были уничтожены, 50 тысяч, наверное, 30 тысяч. Да и по всей стране этот красный террор нанес огромный ущерб. В целом нам гражданская война обошлась 12 миллионов. А советский режим нам обошелся в 100 миллионов. Неприятно, но хотя бы это будет память уважения к последнему патриарху, не патриарху, монарху. Ведь была комиссия временного правительства, они хотели тоже судить царя, но ничего не нашла комиссия. Ни одного противоправного действия со стороны Николая Александровича. Он чист, он был слабовольный, может быть, больше любил семью, не совсем хорошо понимал, как защитить Российскую империю на том этапе. Он мог это все сделать. Нам же немцы предлагали мир. Не Ленин, а немцы. И отдавали нам Константинополь в 15-м году, в 16-м. Пожалуйста, мы могли получить Константинополь, выйти из войны. А Германия добила бы Францию. Все, всем было бы хорошо. Нет, царь не пошел на это. Вот он думал, что его союзнические обязательства, как бы моральный аспект, как так, он предает союзников. Но мы же из войны бы вышли, у нас бы погибло бы не 3 миллиона, а всего, может быть, 500 000. И мы получили то, что нам обещали французы. И британцы. Нам они не дали, а немцы нам давали. Поэтому все можно было делать. Но в любом случае, вы правы. Конечно, до сих пор у нас еще живы те, кто участвовали в уничтожении и Российской империи, и Советского Союза.
Константин пишет. На сегодняшний день мы видим возрождение четырех империй. Персидской, турецкой, китайской, российской. Смогут ли они в союзе противостоять американской империи? И не передерутся ли по дороге?
Это самое опасное для США. Они этого боятся страшно. Поэтому они провоцируют Турцию против нас. И Ирану предлагал Барак Обама стать доминирующей страной на Ближнем Востоке. Они заигрывают с Турцией, с Ираном. Но Ираном недоволен Израиль. Поэтому иранскую карту они отбросили. Вот. А Турцию не принимает Европа. Поэтому Турция и Иран, скорее всего, будут с нами. Китай тоже. Китай понимает, что если разгромить Россию, вдруг Запад, США и так далее, то Китаю не устоять. А вот все четыре направления... Россия, Китай и мусульманский мир в лице Турции и Ирана – это непобедимая будет империя, новая. И Евросоюз с НАТО ничего не смогут сделать. Две ядерных державы и население почти 2 миллиарда человек. Поэтому это, конечно, страшный сон для США. Поэтому они поджигают исламский мир уже 30 лет. Они провоцировали войну между Россией и Китаем. Они у нас все, что можно гадко делали и продолжают делать все время. – И рупором является у нас это, как его, «Эхо Москвы», там, или «Дождь», или вот «Новая газета». То есть все это идет и дальше продолжается. Поэтому, конечно, это был бы идеальный вариант, чтобы Китай, Россия, Иран и Турция – все. И в мире был бы порядок, и демократия, и экономика. И Европа согласится. Европе это выгодно. Сопротивляется только одна страна – США. И то в основном республиканцы. Демократы, они мягче, они, наверное, могли бы согласиться с тем, что американцам лучше остаться там, в Америке, создать новое государство, Канада, Америка, Мексика, новая валюта, Амера. У них все продумано на этот счет тоже. У них будет другое государство и другая валюта. Но пока они хотят остаться на Олимпе, и поэтому стравливают исламский мир, Китай и, значит, Россию.
Вам уточнение как эксперту по Ближнему Востоку.
Да.
Просто ваши коллеги, эксперты по Ближнему Востоку, сегодня говорят о том, что, ну, например, Россия и Турция нисколько не союзники. Это попутчики скорее. Поэтому о каком союзе тут в принципе может
быть? Нас 300 лет стравливали специально. Специально. Нужно было нам помириться с султаном и русский царь и вместе делить Европу всю. Султан взял бы Южную Европу, мы бы Северную. И от Европы ничего бы не осталось. Но специально стравливали. Петр I пошел брать Азов у турок отбирать, и потом там Екатерина II, Крым и так далее. И в Первую мировую войну Турция пошла против Антанты уже. И уже с нами началось сближение. Мы им помогали, строили все. Во Вторую мировую хотели впихнуть на Кавказ Германию. Но не получилось. После Сталинградской битвы турки отказались вступать в войну на стороне Германии. Поэтому и после войны американцы 5 переворотов устроили, чтобы сохранить антирусскую направленность. И последний переворот был летом 16 года, опять убрать Эрдогана, поставить проамериканского президента. Как вот Сарксяна убрали, поставили Пашиняна. Да, так и тут хотели. Поэтому, конечно, я не говорю, что это прямо вот мы в засос должны обниматься и целоваться. Но у Турции безвыходное положение. Ее никто не принимает. Ни исламский мир. В свое время султан был главой мусульманского мира. Сейчас они не хотят ее принимать. И она слишком светская для них. Европа не принимает. Поэтому Турция пока, вот, насколько я понимаю, я встречался с Эрдоганом, она к нам ближе. И она с удовольствием бы вступила с нами в очень хорошие такие отношения, союзнические, дружба. Они наше оружие готовы покупать, С-300, там, в будущем С-400. Перспективы есть. Наш газ идет давно уже. Голубой поток в Турцию. Это лет уже 20-30. Сейчас еще турецкий поток пойдет. Для Европы пойдет. То есть с турками можем договориться. Они хотят. То самое главное, что это они хотят. И нам это абсолютно безвредно. Они у нас не хотят никакой территории. Мы тоже у них не собираемся что-то отбирать. Поэтому перспективы есть для отношений России и Турции.
Антон Колганов.
Да.
Вопрос Владимиру Вольфовичу. Изменилось ли его личное отношение к Дональду Трампу?
Вы знаете, я же с ним вот встречался в 2002 году как с бизнесменом. Uh-huh. Просто был в Нью-Йорке и попросил, с кем можно увидеться, хоть с кем-то из американцев. С вот его нашли. Да. Он в своей башне Трампа принял меня, и все, там минут 10 посидели. Поэтому здесь, если он действительно понял, что дешевле улучшать отношения с Россией, и при этом можно укреплять экономику США, он готов был на это пойти. Но он обошел Хиллари Клинтон, практически потеряв. Хиллари получила на 3 миллиона голосов больше. Демократов это возмутило, что Трамп получил на 3 миллиона голосов меньше. Но по системе выборщиков их оказалось больше. И они категорически против Трампа как человека. И они в республиканской партии они ошалели, что какой-то Трамп прорвался в президенты. Обычно руководство партии решало, кто будет президентом. Поэтому против Трампа обе партии, и его правящая, и партия оппозиции, демократы, и какая финансовые олигархи против него, потому что он за производственный сектор американской экономики. И он, конечно, в тяжелом положении. Поэтому вот посмотрим после выборов в ноябре, если его позиция не улучшится. Ну, вот там ведь идет вопрос об импичменте. Он боится этого. То есть он цепляется за власть.
То есть пока вы его оправдываете,
ну, да, давайте честно. Да, да, потому что он, если он останется президентом, наверное, на второй срок, и получит более здоровое большинство в Конгрессе и в Сенате, и еще раз поменяет министров, то есть сделает всю элиту американскую протрамповскую, то он резко поменяет отношение к России. Пока он не может, иначе его скинут из-за этого.
Последний звонок, последний вопрос, 7373948, да, здравствуйте.
Добрый день.
Да. Давайте. Вот еще раз тогда попробуем. Да, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Коротко.
Можно ли по пенсионной реформе говорить?
Пожалуйста.
Вы уже в эфире, поэтому давайте, у вас прям 10 секунд.
Уважаемый Владимир Владимирович, не могли бы вы подсказать в беседе с нашим гарантом Конституции, он сказал, что нельзя повышать ставку... Как это?
Пенсионный возраст.
Не, НДС.
НДС.
Подоходного налога.
А, в смысле, переходить на прогрессивную форму.
Так как все уйдут в тень.
Спасибо.
Да, значит, мы голосовали против этого проекта закона по пенсиям, повышение возраста. Но хочу сказать, что все равно повысят. Все равно правительство повысит. А в середине века во всей Европе будет единый возраст ухода на пенсию 70 лет. Это как бы требование экономики. И здесь, к сожалению, не повезет тем, кто будет вынужден работать больше, чем мы. Я вот 60 ушел, конечно, мне это было проще. Значит, действительно, президент против перехода на прогрессивную шкалу налогов. Вот 13% и все. Можно было сделать 5, 13, 20, 30. Не хотят. И мотивируют тем, что уйдут в тень. Надо принимать меры. Мы можем жесткие меры принять, никто в тень не уйдет. Всех можно разоблачить, легализовать, и деньги можно мирным путем забрать у наших олигархов. Они отдадут все деньги, и достаточно будет денег без повышения пенсионного возраста, чтобы деньги вложить в экономику. То есть нужно, воля нужна. Воля, жесткие волевые решения без силовых. Не надо никого отбирать, ничего, никаких репрессий. Но хотя бы морально, чтобы была сила воли, позвать в Кремль и сказать: ребята, отдайте деньги в экономику страны. Не забираем вас полностью. Вложите все деньги в экономику, и экономика забурлит.
Это был Владимир Жириновский, лидер ЛДПР. Спасибо, Владимир Вольфович. Приходите
еще. До свидания.